Вознесение – последнее из семи самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Как мы уже указывали в нашей последней беседе, следует отметить семь таких событий в земной жизни Иисуса Христа. Первое, конечно, Его рождение. Второе – крещение. Третье – искушение. Четвертое – преображение. Затем – распятие и воскресение. И, наконец, вознесение. Все эти события взаимно связаны между собой и поэтому взаимозависимы один от другого. Например, невозможно сказать, что одно из них менее важно, чем другое. Если отрицать достоверность хотя бы одного события из жизни Иисуса Христа, скажем, последнего, Его вознесения на небо, тогда под сомнением и все остальное. Не важно, что, кажется, немного сказано в Писании о Вознесении. Например, Марк одной коротенькой фразой говорит об этом великом и важном событии в жизни Иисуса Христа. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел, одесную Бога». И это все, что он сказал об этом событии. Один Лука описывает, как это произошло, и то очень коротко. Как вы думаете, в таком случае разве это делает вознесение менее важным? Например, один только Лука описывает начальный период из истории церкви. Но разве это делает сам факт менее достоверным и важным, чем если бы об этом писали, скажем, четыре автора, как четыре евангелиста, описавшие жизнь Иисуса Христа? Конечно, нет. Одна из важнейших истин Библии сказана только один раз – «должно вам родиться свыше». Но это ничуть не уменьшает ее важность. Фактически, эта истина о втором рождении сотни раз повторяется в Библии, только другими словами. Так и вознесение в Библии упомянуто более 30 раз. Поэтому это событие, последнее в земной жизни Иисуса Христа, не менее важно, чем остальные шесть. Без него наше спасение было бы невозможным. Возьмем, к примеру, первое событие – воплощение Сына Божия, то есть Его рождение. Оно и первое, и основное. Все последующие события как бы вытекают из этой первой чудной тайны – Его зачатие от Духа Святого и рождение от Девы Марии. Без этого сверхъестественного рождения все остальное в Его жизни не было бы возможным. Без такого рождения не было бы при его крещении гласа с неба «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И не было бы победы над дьявольскими искушениями в пустыне. Невозможно было бы его прославление на горе Преображения. А его голгофская смерть ничем не отличалась бы от смерти обыкновенного человека. Без такого рождения не было бы возможным воскресение в первый день недели. И, следовательно, без воскресения не было бы и вознесения. Но все это произошло, потому что Иисус Христос воистину был Бога-человеком, пречистым агнцем без пятна и порока. Потому Он мог совершить искупление всего рода человеческого, вполне удовлетворяющее справедливость Божию. Итак, мы ясно видим, что все сыждется на его сверхъестественном рождении. И если оно действительно было таковым, как сказано в Библии, тогда все остальное в жизни Иисуса Христа должно согласоваться. Это золотая цепь, каждое звено, которой одинаково значительно и прочно. Первое непосредственно соединено с последним. Христос пришел с неба, и Он должен был возвратиться на небо. Он пришел, воплотившись в человеческое тело, и в этом же теле он должен был возвратиться к своему Отцу на небо. Без этого последнего события, без его восхищения, невозможно было бы наше спасение. Мы оказались бы самыми жалкими людьми, без надежды на вечную жизнь. Слушайте, как об этом говорит Петр, когда отвечает своим преследователям. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе. Его возвысил Бог, то есть вознес на небо десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю и притом всему роду человеческому покаяние и прощение грехов. Если взять только эти слова Петра, то из них мы должны сделать вывод, что покаяние и прощение грехов не было бы возможным без восхищения Иисуса Христа на небо. И вот сейчас давайте немного подробнее поговорим о том, почему вознесение Иисуса Христа было таким важным событием в цепи событий и жизни и служения нашего Господа. Как ни странно, но в первую очередь обратимся к Ветхому Завету. Там мы обнаружим, что псалмопевец Давид пророчески указывает нам на первую и основную причину вознесения Иисуса Христа. Я прочту последние стихи 23-го псалма, и вы сами увидите причину. Слушайте. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. О ком, дорогие мои, поет Давид в этом псалме? О царе? О царе, который триумфально возвращается победителем после сражения с врагом. Он поет о нашем победителе, о нашем Господе Иисусе Христе, который сокрушил голову змея, поразил дьявола, одержал полную и окончательную победу над ним и теперь торжественно входит через врата вечные. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Да, об этом победоносном входе говорит апостол Павел, цитируя другой псалом, псалом 67-й. Посему и сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А что означает «вошел»? Как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Это апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. «Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Да, своей смертью и воскресением он одержал победу в преисподнем месте, то есть в самом аду, пленил дьявола и его силы, принял славу победителя и сел одесную Бога Отца. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в всем веке, но в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего. Возлюбленные, это его видел Стефан, когда был побиваем камнями, будучи исполнен Духа Святого, как сказано, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Какое утешение для христианина! Дорогие мои, этим миром не правит тиран-дьявол, нет. Властелин его наш прославленный Иисус Христос. Он сидит одесную силы, ему дана вся власть на небе и на земле. Да, дорогие мои, вся власть в руках нашего Господа. А тираны сегодня они здесь, а завтра их нет. Они не в силах продолжить свою жизнь, более чем им дано свыше, ни на один миг. Ибо в руке Бога дыхание человеческое, и у Него все пути Его. По воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Так говорит Слово Божие. Каким утешением было для побиваемого камнями Стефана, что тот, которому он служил, был этим царем славы. Какая отрада для гонимой церкви, что наш Господь, который превыше всего, является главой церкви, которой есть тело его, и что она – полнота, наполняющего все во всем. Слава и благодарение ему. Да, ей суждено страдать здесь на земле, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Если с ним здесь страдаем, то с ним и прославимся. Слово Божие говорит, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас благодарение ему. Подумайте, что мы вместе с ним царствовать будем. Для того он вознесся, чтобы и нас, искупленных его кровью, присоединить к своей славе. Об этом он еще молился, идя на Голгофский крест. Слушайте, славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины, Отче. Которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Когда наш Господь готовился идти на смертный подвиг, чтобы нас искупить, то Он сказал Своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это обетование он исполнил, когда вознесен был на небо, слава и благодарение ему. Но, возлюбленные, как Петр сказал, его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, чтобы дать нам покаяние и прощение грехов. Вы заметили, не только в начальника, но и в спасителя. На небе у нас есть не только царь славы, начальник и вседержитель, но и спаситель со знаками, говорящими о том, что он действительно наш искупитель. Возлюбленный, когда царь славы, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, вошел через вечные врата победителем, на теле его были следы ожесточенной битвы, на теле его были раны, нанесенные ему врагом, с которым он сражался здесь на земле. Если взглянуть на него, то видны не только его слава, красота, сила и власти, но видны у него и следы страданий и боли. Раны на его ладонях, на его ногах и ребрах. Когда на острове Патмос Иоанн, будучи в духе, видел прославленного Христа, он пал к ногам его, как мертвый, сказано. Иисус, положив десницу свою на голову Иоанна, сказал ему, «Не бойся, я есть первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Вы обратили внимание на первые слова Христа? «Не бойся», видя его таким, как описан здесь Христос, стоящего посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в порфир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце сияющее в силе своей». Не мудрено, что Иоанн пал к ногам его, как мертвый. Он увидел Бога Вседержителя, а никто, увидев Бога, не останется в живых. Но Иоанн не умер, увидя его. «Не бойся, я есть первый и последний и живый. Да, я Бог всемогущий, но я и Сын Человеческий. Я был мертв и се жив во веки веков». И стал человеком, чтобы человек, видя Бога, не умер, но жил. Для этого я умер и се жив, чтобы, веруя в меня, человек имел жизнь вечную. Теперь каждый из нас имеет доступ к нему. Он одержал победу над дьяволом, смертью и грехом. На теле его остались следы этой битвы с врагом. И тот факт, что он жив во веки веков, говорит, что победа за ним. Да, на небе не только начальник, но и спаситель, слава ему вовек. Он наш посредник, он наш адвокат, он наш защитник. Он вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Хотя он и Бог всемогущий, и сидит одесную славы Отца, он доступен каждому приходящему к Богу через него. Посему Бог и может всегда спасать приходящих через него, через Иисуса Христа, к нему, то есть к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Так говорит нам Слово Божие. Дорогие мои, какое значение для нас имеет вознесение Иисуса Христа? Вознесение Иисуса Христа на небо значит, что сегодня мы имеем доступ к престолу благодати Божией. Ты и я. Мы не могли бы явиться перед святым и справедливым Богом, если бы у нас не было посредника на небе. Но слава Господу, Он жив, Он наш адвокат, Он ходатайствует за нас, и Он может нам сострадать в немощах наших, ибо Сам во всем искушен был. О, какого чудного представителя и защитника мы имеем на небе! Слава и благодарение Ему! Но помимо этого, наш прославленный Господь сегодня продолжает то служение, которое Он совершал, будучи здесь на земле. Обратите внимание на то, какое огромное значение имела молитва в жизни Иисуса Христа. До того поразительна была Его молитвенная жизнь, что в одном случае, когда Он молился и перестал, один из учеников сказал Ему: «Господи, научи нас молиться!» Он не сказал: «Научи нас, как молиться», а: «Научи нас молиться! Мы хотим так молиться, как Ты молишься, чтобы наша молитва была эффективна, как Твоя молитва». Судя по молитвам Иисуса Христа, которые мы встречаем в Евангелии, мы можем прийти к выводу, что молитвы Христовы в основном были ходатайственными молитвами. Возьмите молитву, записанную в 17 главе Евангелия от Иоанна. Мы ее называем первосвященнической молитвой нашего Господа Иисуса Христа. Почти вся молитва посвящена Его последователям. «Я о них молю, о тех, которые Ты дал мне. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Помните, как в одном случае, до своей смерти, Он особенно молился о своих учениках. Они были в большой опасности. И особенно Петр: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас». То есть всех вас, как пшеницу, но я молился о тебе, то есть специально, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вы заметили, Христос молится обо всех, но специально об одном. Он знал, что Петр был в особой опасности, и потому Господь особо молится о нем. Сатана хотел всех их рассеять, как пшеницу. Но, говорит Иисус, я молился о тебе. Разве это не чудно, что Он сам молится о каждом из нас индивидуально? Он предпринимает инициативу и молится о нас. Петр, например, не знал, какая опасность ему угрожала. Ему и в голову не приходило просить Иисуса молиться о нем. Наоборот, он был уверен в себе. «Если все отрекутся от тебя, но не я», говорит он. «Да, Господь знает, когда мы в опасности, когда мы нуждаемся в Его молитве. И, возлюбленные, в одном мы можем быть уверены, что Его молитва не может быть не услышанной. Это сам Сын Божий молится. Как может Его молитва остаться неуслышанной? И мы знаем, что Его молитва о Симоне была услышана. Господь не позволил, чтобы сатана его погубил. И это, возлюбленные, чудная гарантия того, что молитвы нашего Господа и о нас будут услышаны. Они обеспечивают наше спасение. Слава Ему! Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которой Ты дал мне. Таково Его желание о нас. Может ли Отец оставить желание своего Сына неисполненным? Конечно, нет. Он его обязательно исполнит. Но, дорогие мои, вознесением было совершено еще одно великое дело. Да, самое великое, которое Христос пришел исполнить. И об этом он молился, и молитва его была услышана. До своих страданий он сказал ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Когда он вознесся на небо и показал Отцу свои раны, которыми он купил для нас этот драгоценный дар Духа Святого, тогда он просил Отца об этом даре. И Отец предоставил Сыну дар Духа Святого, и в день Пятидесятницы Сын вручил его ожидающим последователям своим. И вот, когда исполнилось это великое событие в день Пятидесятницы, излияние Духа Святого, то Петр так объяснил его: «Слушайте, сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Духа Святого, излил то, что вы ныне видите и слышите». Этот чудный дар наш Господь купил ценою крови Своею, чтобы мы, грешники, погибающие в наших грехах, были оправданы, очищены и прощены, и чтобы мы стали причастниками жизни Божией. Когда Петра спросили: «Что нам делать, мужи-братья? Если, как ты говоришь, Бог все это сделал для нас, отдал Сына Своего в жертву за нас, послал Духа Святого, чтобы Он жил в нас, если Бог все это сделал, то что следует нам делать?» Слушайте, как Петр им ответил. Этот ответ касается и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не принял его дар спасения. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Покайся и веруй, и получишь дар жизни Божией».